Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, все те, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях два историка, представляющих две страны, Россию и Польшу. И мне особенно приятно их представить, поскольку, ну, я потом уже расскажу, поскольку у нашей сегодняшней программы есть предыстория, которая тоже заключена в, вот в этом цикле «Цена Победы». Итак, хорошо знакомый вам Юлия Кантор, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И Мариуш Волос, тоже доктор исторических наук. Дальше очень сложное название, я буду читать. Профессор Института истории Педагогического университета имени Комиссии национального образования в Кракове.
Все верно. Здравствуйте.
Правильно? Здравствуйте. Здравствуйте, Мариуш. Так вот, о предыстории. Когда открываешь книжку, которая лежит передо мной, тем, кто смотрит каким-то каналом телевизионным и сетивизионным, я показываю эту книжку. Книжка называется «Треугольник Москва-Варшава-Берлин», и авторы, собственно говоря, вот мои сегодняшние два гостя и стоят, Юлия Кантор и Мариуш Волос. Так вот, когда открываешь эту книжку, то здесь вот вступительное слово начинается со следующей фразы. «Немногим более двух лет назад, 21 сентября 2009 года, мне довелось услышать на радио «Эхо Москвы» беседу советника директора Государственного Эрмитажа Юлии Кантор и постоянным писателем Польской Академии Наук Мариушем Волосом на тему «Память о войне и войне памяти». Это вступительное слово книги Артизова, уполномоченного министра культуры Российской Федерации по вопросам создания Российско-Польского центра диалога и согласия, ну и, как мы знаем, он руководитель Федерального архивного агентства. Так что у этой книги и у сегодняшней нашей беседы, видите, как у нас уже возникают сериалы в рамках нашего цикла, есть предыстория, которая вот начинается, как выясняется, вот в этой студии, в студии «Эхо Москвы», где мы уже вот 7-й год ведем программу «Цена Победы». Тему мы не стали, как сейчас говорят, креативить, сейчас такое модное слово, и не стали придумывать ничего сверхъестественного, а тему мы взяли, собственно говоря, ту, которая и фактически определяет тему этой книги. Это треугольник Москва-Варшава-Берлин в период между двумя войнами, между Первой и Второй мировой войной. И, кстати говоря, я знаю, что многие историки вообще считают, что даже, так сказать, что периодизация этих войн, что Первая и Вторая мировая война, не совсем точна, и многие считают, что Вторая мировая война – это фактически продолжение Первой мировой войны. Давайте для затравки. Вы согласны с таким подходом? Пожалуйста, Юлия.
Посмотрели друг на друга. Ну, на самом деле, я не совсем согласна. Все-таки война закончилась, Первая мировая, так или иначе, договоры о мире были подписаны, последующие соглашения с признаниями вновь образованных государств, появившихся вследствие этой войны, были тоже заключены. И, тем не менее, в период двух мирных десятилетий, даже чуть меньше, чем двух, да, до 1939 года, все-таки последствия войны, ну, как часто бывает, последствия войны бывают долгосрочными. Второй мировой войны, кстати, тоже. Последствия сыграли свою роль в том, как развивался мир, мир в прямом и переносном смысле слова, в эти два десятилетия. Некоторые мины замедленного действия той Первой мировой войны были заложены в будущее, и вот они как раз детонировали, взорвались, скажем так, начали взрываться ближе к концу 30-х годов. Но все-таки это было две войны, и нельзя сказать, что одна – это после краткого перерыва война продолжения, да?
Ну,
мне кажется, что нет.
Ну, просто здесь, как бы, я так понимаю, возникает вопрос, проблема, если хотите. Вот это вот, то, что называется, обида Германии, да, или там недовольство Германии, или все те оскорбления, которые нанесены Германии вот этим Версальским мирным договором, был ли это единственный фактор, который впоследствии вот сыграл в том, что возникла и Вторая мировая.
Ну, оскорбление оскорблениями, ну, простите, а кто начал-то?
Нет, ну, это да, нет.
Как будто оскорбили, так сказать, того, кто вообще рядом не стоял, и никто не виноват.
Ну, не то слово, ну, понятно, о чем идет речь, да, но все-таки есть унижение. Давайте вот правильное слово «унижение».
Можно это, Мариуш? Значит, вот так. У меня такой взгляд. Я думаю, что большинство, даже и российских историков, они будут согласны со мной, что практически все что в политике существовало во время 20 века, а в каком-то смысле существует до сих пор, началось во время Первой мировой войны. Ну, и смотря с той точки зрения, можно сказать, что это тоже продолжение Вторая мировая война, Первой мировой войны. Но есть отличие. Есть отличие, потому что до Первой мировой войны не было тоталитарных систем. А в межвоенном они были. И, конечно, что вот насчет того, что вы сказали, что там была обида. Ну, конечно, обида стала основой, между прочим, того, что Гитлер пришел к власти. Это тоже одна из главных причин Второй мировой войны. Но, мне кажется, что не
единственное. Мне кажется, может, Юля права, не то слово обида. Наверное, скорее, унижение.
Унижение, да.
Это, я думаю, самое
с немецкой
точное.
Точки зрения.
Безусловно.
С немецкой точки зрения надо добавить. Ну, вот такой у меня взгляд.
Ну, собственно говоря, когда подписывали мирный договор в Версале, да, там же уже тогда многие предсказывали, да, в том числе и западные представители западных делегаций, которые там, по-моему, американцы говорили, что они понимали, что вообще делается. Они не думали о том, что там они унижают Германию или не унижают, но они чувствовали, что вот эти мины замедленного действия, как вы сказали, уже заложены там.
Вы знаете, новым фактором было то, что чего раньше не было. Значит, никто не пригласил проигравших эту войну на мирную конференцию. Значит, что все самые главные решения и все подробные, дробные, вот мелкие решения, они были без участия немцев. Все решено без них. И это вот основа этого унижения, так называемого. Кстати, Советскую Россию тоже никто не пригласил. Значит, у основ Версальско-Вашингтонской системы не было двух стран, очень важных, не только в Европе, даже по всему миру. И это, мне кажется, тоже в каком-то смысле такая основная причина Второй мировой войны.
Собственно
вот
как
говоря,
раз подхвачу.
Да,
собственно, об этом
то, что их и толкнуло друг друга в объятия.
Именно,
да?
Именно.
Извините, нет, здесь, Юль, да, здесь надо прорекламировать. Просто вышел 4-й номер журнала «Дилетант», в котором есть как раз статья Юлии Кантор под названием «Союз двух парей». Это именно это о Рапальском договоре и, собственно говоря, который положил начало вот этой вот дружбе отверженных.
Я никогда не возражаю, когда меня рекламируют. Спасибо. Но на самом деле, действительно, западные демократии, которые участвовали во всех этих версальских предсоглашениях, собственных соглашениях и так далее, осознанно, я не думаю, что дипломаты, политики высочайшего уровня, которые готовили Версаль, которые участвовали в этой мирной конференции, не понимали, каким образом они сталкивают навстречу, вернее, толкают, не сталкивают, навстречу друг другу две вот те самые пари Европы, да, по выражению Ллойд Джорджа. Но он-то это понимал, значит, и остальные как-то это понимали. Это во-первых. Во-вторых, действительно, они стремились унизить Германию, вот сознательно стремились. Они считали, что вот этого вот врага, вот этого вот, да, бывшего лидера, доминировавшего в Европе.
Особенно старались французы.
Особенно старались французы, но и не только они. Но дальше был еще один шаг такого лицемерия. Версальские соглашения, наложенные на Германию в значительной степени, Германия стала нарушать, обходить, и не только сотрудничеством с Советской Россией, которая, кстати, Версаль не подписывала, и, в общем-то, не была уж так виновата, да, заключая секретные соглашения с Германией. Но, тем не менее, на все смотрели сквозь пальцы.
Тем не менее, соглашение секретное.
Но, тем не менее, соглашение секретное. Ну, а как, Германия других заключить не могла. Вот и все. Но, тем не менее, уже в течение первых же 3 лет после подписания Версаля началось это сотрудничество. Информация о нем просачивалась даже в прессу. Ни одна из комиссий, в том числе французских, которая должна была наблюдать за тем, как Германия не развивает свое вооружение, не работала. Последняя вообще посетила Германию в 26-м году. Это, я бы сказала, со знакомительной поездкой. Это известно по документам. Поэтому это еще один шаг к тому. Сначала заложить эту мину тоже, а потом сделать все, чтобы, так сказать, нивелировать вроде бы последствия, но двойными стандартами. В этом смысле я еще раз как раз тоже соглашусь с Марьюшем, который только что сказал, что все, что происходит в 20 веке, это продолжение того, что было заложено тогда, в том числе и политика двойных стандартов западных демократий.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, теперь уже, может быть, ближе переходя к теме книги и, так сказать, взаимоотношений не только наших стран, но и историков наших стран. Да? Если я правильно понимаю, то определенные те напряженности в истории, которые существуют между Россией и Польшей, они как бы касаются, ну, в моем представлении, в таком обыденном, да, ну, это первый вопрос, это Катынь. Да, вот Катынь – это такое пункт, на котором мы
никогда... И антикатынь.
И ань, ну, да. Да.
Тоже есть.
Да, да, да. И я не знаю, там можете ли вы договариваться между собой, не можете ли, я имею в виду историки, но существует, в том числе, она вышла как бы на политический уровень, эта проблема.
К сожалению.
К сожалению, да, безусловно. А вот период между двумя войнами, который вы рассматриваете, есть ли здесь какие-то принципиальные разногласия во взгляде вот на этот период, а, между историками, б, на политическом уровне, так сказать, насколько эти проблемы, если они существуют, поднялись, опять же, также на политический уровень.
Ну, это очень такая острая тема, так скажу. Но начиная с того, что между историками разногласий не так много. И я хочу подчеркнуть, что вот наша совместная книга – это в каком-то смысле исключение. Я помню, когда я был в мае, ну, год тему назад, в Ростове-на-Дону, молодой человек из Федерального Южного университета мне поставил такой вопрос. «Господин Волос, скажите, пожалуйста, вы так много говорите о истории, о сотрудничестве между польскими и российскими историками, а вы в состоянии написать под одной обложкой текст, вы, польские, российские историки?» И у меня, ну, я ответ был такой: мы в состоянии, но еще не по всем вопросам, это во-первых. Во-вторых, мы это делаем очень редко. Это плохо. Но наша книжка – хороший пример того, что можно вместе с собой поработать над самыми острыми темами нашей истории. Конечно, что есть такие темы. И мне кажется, что это в первой степени не Катынь. Катынь мы уже, про Катынь мы много уже знаем. Еще не все, но много. Только то, что я сказал. Антикатынь. Значит, судьба советских военнопленных в Польше после Второй мировой войны, там есть разногласие большое. С одной стороны, польские историки, которые определили, уточнили по своим расчетам, что там жертв, вот, прежде всего, очень жестких условий жизни в этих лагерях польских было около 16-18 тысяч человек, и российские историки, которые, ну, не до конца с этим согласны, и которые подчеркивают, что жертв было, ну, намного больше. Где-то там даже около 30-32 тысячи даже. Вот, есть такое. По тем же самым источникам практически. Практически, хотя не до конца. Значит, есть какое-то разногласие. Я боюсь всегда, чтобы вот самых острых тем, пока они еще не решены нами, историками, не подняли на политический уровень.
Ну, почти всегда так и получается.
Так получается.
Но,
получается,
к сожалению, так и получается. И это жалко для меня.
Лично. И от чего идет после этого, ну, я не хочу, я не про сегодняшних своих, о присутствующих не говорят, но очень часто оттуда идет потом и политизация истории, и историков.
Идет,
да?
идет.
Мы с Юлей тоже недавно с этим сталкивались.
Ну, вот продолжение этой темы совместного, неважно, это совместное научное творчество или вообще обсуждение. Ну, да, у нас такая интересная получилась история совместная, она возникала неожиданно, просто как раз, я бы даже сказала, не столько из общности взглядов на общий исторический процесс, на общее историческое прошлое, а может быть, из-за общности подхода, потому что факты одни и те же, их можно трактовать по-разному, и это нормальная ситуация. Черные пятна, белые пятна.
Ну,
да, еще один такой пример коллективный, да? Когда обсуждались, да. Когда обсуждается одно и то же прошлое, но историками двух стран. Это совершенно нормально.
На базе группы по сложным вопросам.
На базе, да. Группы по сложным вопросам, так называемой, российско-польской. Вот. Но взгляды сталкиваются отнюдь не по принципу гражданства и национальности. У меня в России далеко не со всеми моими коллегами одинаковые взгляды на российскую историю, на историю российско-польских или российско-германских отношений. Насколько я знаю, у Мариуша не всегда сходятся взгляды с его польскими коллегами на те же самые вопросы. Это нормально. Важно, чтобы политики не мешали историкам искать документы и публиковать исследования.
Еще, все-таки вы ответили на первую часть вопроса, теперь вторую я повторю. Период между двумя войнами, да, какие, на ваш взгляд, самые такие болевые точки вот именно в отношениях, ну, советско-польских, теперь, может быть, не там, российско-польских, но в то время, безусловно, советско-польских?
Ну, например, что это было, вот эти взаимоотношения, это столкновение двух империализмов? В каком-то смысле, или столкновение двух идеологий разных. Мне кажется, что...
Вы о чем сейчас говорите?
О советско-польских отношениях в 20-х, 30-х годах, до вспышки Второй мировой войны. Я скажу так, что это для меня, это, может быть, и в какой-то степени было столкновение двух империализмов, но это были империализмы слабостей. Потому что и Советская Россия, потом Советский Союз, после не только гражданской войны, но не надо забывать о Первой мировой войне, хотя она слишком, ну, не так хорошо известна россиянам, мне кажется, чем Великая Отечественная.
Очень плохо известна.
Очень плохо известна, даже, может быть, и вообще неизвестна. После этой войны и гражданской войны Советская Россия была слаба. А Польша после разделов тоже слаба. Вот говорить о столкновении империализмов, хотя некоторые говорят, что были, но это, по-моему, преувеличение. Там были тоже и разные идеологии. С одной стороны, коммунистическая, революционная, а с другой стороны, ну, тоже и националистическая польская, не будем скрывать. Потому что для меня не вызывает никаких сомнений, что если государство появляется опять на карте мира, Европы, сразу начинается национализм. Это бывает не только в Польше. Надо болезнь национализма пройти, чтобы нормально существовать на международной арене. Вот так скажу. Значит, таких вопросов есть много, и мелких, и самых грандиозных подходов к этим сложным советско-польским отношениям в межвоенный период.
Юль,
собственно, Версаль. Постверсальская ситуация – это тоже одна из острейших тем советской, не только российской, но и советско-польских отношений. Так сказать, довел ее до абсолюта, остроту этой темы, в 1939 году как раз Молотов, поздравляя с подписанием пакта Молотова-Риббентропа, а вообще-то Гитлера-Сталина, как его называют в западной историографии, это точнее. Он сказал, что с карты мира благодаря пакту Молотова-Риббентропа, с карты Европы, извините, исчезло уродливое детище Версаля, именуемое Польшей. Да. То есть, кстати, насчет уязвленности. Так вот, уязвленность на Версале была в какой-то степени и советская Россия, потому что она потеряла Польшу. Все-таки, да. Понятно, что косвенно, да, был польский поход, было чудо на Висле, да, и благодаря которому Польша отстояла свою независимость. Но, тем не менее, еще от того, что от Германии отрезали куски, да, и возникала вот Польша в тех границах, в которых она существовала до 1939 года, это тоже такой сложный вопрос треугольника Москва-Варшава-Берлин, да, буквально. И имея в виду достаточно имперские, не империалистические, а, может быть, даже имперские умонастроения в советской политической и военной элите, можно сказать, что, конечно, вернуть Россию к дореволюционным границам, то есть воссоздать границы империи, это обязательно значило вернуть себе Польшу. Следующий лозунг – вперед на Варшаву, через Варшаву на Берлин. Да?
Да.
Еще одна идеологема, в которой фигурирует еще два слова, да, Варшава-Берлин, начало 20-х годов, даже до середины этот лозунг, в общем-то, не снимался с повестки дня. Ну и, наконец, конечно, далеко не всегда, если не сказать большего, неоднозначная позиция Польши, которая вынуждена была быть и буфером между Россией, Советским Союзом и Германией, и дрейфовала тут... обозначала дрейф то в одну, то в другую сторону, нередко впадая в откровенно, очень отчетливо антисоветские в прямом смысле настроения, отраженные, опять же, коль я процитировала одного министра иностранных дел, так процитирую другого, Юзефа Бека, польского, который на одной из встреч сказал, что у него не хватает слов для того, чтобы выразить ту ненависть, которую в Польше испытывают к России. Это тоже постоянно болезненное обострение.
К России как к России или к России как
к России как к Советскому Союзу?
Как к
режиму, естественно. Ну, просто Россия, да, и Советский Союз в известном, вот, так сказать, дипломатическом...
Вековое, может быть, традиционное неприятие там страны, да, или неприятие данного режима конкретно.
Нет, после Советско-Польской войны это было понятно в Польше, что это
о чем идет
Советская Россия вызывает вот такое такой взгляд и не только польских элит. Я думаю, что большинство польского населения, поляков вообще.
Ну, у нас-то, я знаю, что многие историки как раз советско-польскую, это польско-большевистскую войну, как раз используют как аргумент, оправдывающий пакт и раздел Польши в 1939 году.
Есть, ну, есть у нас такие историки.
Есть такой взгляд тоже.
Но мы не будем комментировать.
Ну, не у всех.
Ну, вы знаете, я уже просто до перерыва боюсь, что мы не успеем много чего обсудить, но хотя бы я вам вопрос тогда задам, а потом мы там, после перерыва уже продолжим. Но вопрос теперь будет касаться, безусловно, 1939 года, да, и пакта Молотова-Риббентропа.
Существует, давно не было.
Да, существует, я знаю, точка зрения, по которой... раздел Польши был, ну, если исходить из того, что Советский Союз не хотел войны, то тот раздел Польши был ошибкой, потому что как раз вот этой буферной зоны не стало.
Вот я что, об этом я пишу.
Советский Союз и Германия, так сказать, соприкасались уже, да, на той линии, там, по которой они разделили Польшу. Но это если исходить из того, что Советскому Союзу не нужна была война. Или Германии, там, да, там мы уже. Ну, Германии это вряд ли можно предположить.
Нет, Германия отчетливо была нужна война, она этого не скрывала абсолютно.
Да, да. Ну, давайте...
Жизненное пространство.
Да, хотя бы давайте начнем тогда. По-моему, у нас еще есть полторы минуты.
Хорошо, постараюсь уловить полторы минуты. Да. Нет, ну вопрос о том, что Германии нужна война, не стоит, и Германия это никогда не скрывала. Лебенсраум, расширение жизненного пространства, декларировалось почти что с 1933 года предельно откровенно. А что касается этой буферной зоны, здесь была двойная игра. Да, Советский Союз хотел вернуть себе хотя бы часть Польши, что и произошло. Это кресы всходни, ставшие Западной Украиной и Западной Белоруссией. Кстати, там это довольно активно приветствуется и обсуждается. Поэтому мне очень всегда забавно наблюдать, когда там особенно политики в этих странах говорят о преступности, позорности пакта Молотова-Риббентропа. Вот это мне понятно. Но как-то они не спешат обсуждать нерушимость своих границ и те части своей территории,
ну,
которые
были, да,
были
присоединены
к ним. Да, Литва, которая, как известно, да, получила Вильнюс, в этом смысле действует гораздо более осторожно, да, в формулировках. Так вот, да, сблизили границу, то есть получили общую границу, и таким образом почему-то посчитали, что можно вздохнуть свободно, и Сталин считал, что он выиграл 2 года. Но эти 2 года Германия использовала гораздо более эффективно.
На этом месте мы прервемся. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим программу «Цена победы», и уже слово будет нашему польскому гостю.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит телевизор. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Напомню, что сегодня в гостях 2 историка. Российский историк Юлия Кантер и польский историк Мариуш Волос. До перерыва Юлия успела ответить на мой вопрос. Теперь я предоставляю слово Мариушу по поводу того, насколько Польша могла сыграть вот эту роль буферной зоны. И, может быть, не было бы раздела Польши в 1939 году, может быть, по-другому бы все сложилось, в том числе в пользу Советского Союза.
Я скажу так, что я согласен с теми историками, тоже и российскими, которые подчеркивают, что это была натуральная буферная зона межвоенным, если смотря с точки зрения Москвы, чтобы защищаться от Гитлера. Но Сталин вместе с Гитлером решил ее уничтожить. Что мы могли сделать, мы, поляки? У нас такой взгляд, хотя тоже не все согласны с этим. Политика, которую ввел министр иностранных дел Юзеф Бек, это политика равновесия или равноудаленности. от Москвы и от Берлина. Значит, если ты будешь ближе Москвы, чем Берлина, это опасно. Если ты, наоборот, будешь ближе Берлина, чем Москвы, это тоже опасно. Но есть еще один фактор, очень такой, мне кажется, важный. Что делать? Идти с советами против немцев, это означает потерю восточных окраин Речи Посполитой, без сомнений. Опыт и советско-польской войны, и того, о чем мы уже сегодня говорили, это показатель. Но если идти вместе с немцами, с Гитлером против Советского Союза, это означает потерю западных и северных земель насчет Германии, Померания, Верхняя Силезия, Познанщина. Вот и поэтому... Поэтому, может быть, для некоторых российских историков непонятно, странная, хотя с точки зрения Варшавы она совсем понятна, политика равновесия. Была ли Польша натуральной буферной зоной? Я думаю, что да. Но Сталин намеревался в 1939-м и попозже сделать много, а может быть и все, чтобы направить Гитлера на Запад, чтобы там была война. Конечно, у него был опыт Первой мировой войны, войны почти на уничтожение. И когда они будут уже слабые, мы спокойно, спокойным шагом дойдем до Бордо. Возьмем и Францию, и через Варшаву пройдем, и Берлин. Вот такой взгляд. Тоже есть такой. Конечно, что нет документов.
Это некое ваше преувеличение или
нет, существует? Существует. Даже и в западной историографии, хотя не все с этим согласны, там разные взгляды, но есть такой. Если там был идеологический подход, почему нет? Какая была цель всемирной революции? Всемирная революция. А как это сделать? Вот так. И с той точки зрения Польша является, с одной стороны, натуральным буфером, если хочешь защищать Советский Союз и не хочешь войны, но с другой стороны, это натуральный барьер, если ты хочешь осуществлять такую революционную роль Советского Союза по всем миру.
В связи с этим, еще возникает другой вопрос. Хорошо, натуральный какой-то естественный буфер, да, между Польшей, между Германией и Советским Союзом.
Это не только Польша.
Да.
Это
если бы не было пакта, да, если бы не было раздела, то можно предположить, что Гитлер бы просто оккупировал целиком Польшу.
Да нет, сама постановка вопроса, если бы не было пакта. Да, а как это вообще?
Не исторический
подход. Это не исторический.
Научный подход.
Все-таки существует же, как говорят, в истории нет сослагательного наклонения, но все-таки говорят, что оно есть сослагательное наклонение.
Это называется
альтернативная история.
Мы как-то к альтернативной истории имеем слабое отношение.
Альтернативная история, она не методологическая история.
Я с вами согласен, конечно. Литература, но тем не менее, можно предположить, да, если мы говорим, то или иной шаг, то или иное действие является ошибкой или не ошибкой, то мы можем рассматривать другое действие, которое не было бы ошибкой.
Тут принципиально ни один из лидеров, которые заключали этот пакт и к нему ушли, логикой действия своих внутриполитических каких-то решений, например, не считал это ошибкой. Понимаете, ни один из них. Поэтому это мы с дня сегодняшнего можем говорить о том, что это была ошибка, преступление, трагедия и так далее. Тогда это воспринималось ими в условиях той политической реальности. Это, кстати, тоже модная тема, что нельзя ничего осуждать, потому что те лидеры действовали в условиях той политической реальности. Это уже немножко другой вопрос. Это на границе с аморальностью. Да? Если вы, так сказать, даете карт-бланш только потому, что исторически...
Но есть еще другое. Им это можно было, потому что до этого был Мюнхен. Да? Потому что те так сделали.
Я говорю не только про пакт Молотова-Риббентропа. Я имею в виду и Мюнхен, и многие другие как раз соглашения. Не только про пакт, я вообще про любые исторические события. Но Гитлер был заинтересован в том, чтобы не вести войну на два фронта. Это совершенно очевидно. о чем мы только что и говорили, о том, что ему нужно было закончить дела на Западе и перейти к Востоку, к Дрангнах-Остен, начать действия на Востоке. Пак Молотова-Риббентропа дал ему карт-бланш в этом отношении. И по дипломатической переписке, хранящейся, между прочим, в нашем в архиве нашего МИДа, есть вещи, связанные с тем, как благосклонно мы, так сказать, полупоздравляем, а иногда и не полупоздравляем, а совершенно официально поздравляем с успехами там в Норвегии, во Франции, между прочим, и так далее. Параллельно нас поздравляют с тем, как мы успешно действуем в Прибалтике. Это уже 40-й год, мы, у нас книга совсем о другом, то есть она до 39-го года. Ну, коли мы так сказать, взаимодействиях, то в этом смысле можно говорить о том, что каждый получил на тот момент то, что он хотел. Сталин считал, что он обхитрил Гитлера и получил 2 года. Он их действительно получил, но как он их использовал? Ослабил границу, вот ту самую старую границу, которая была в Белоруссии и на Украине, разобрав начатые к строительству укрепления на старой границе и недостроив новые, и так далее, и так далее, и много еще чего другого. И как успешен был в этом отношении Гитлер? Ну, увы.
Ну, на этой основе можно подумать, он хотел ли он защищаться или наступать.
Ну, да, безусловно, собственно говоря, вокруг этого и все, и, я так понимаю, тоже это и крутится.
Ну, никаких данных.
Потому что, понимаете, вы же только что сами сказали, Юль, что Гитлер не хотел воевать на 2 фронта.
Нет.
Что его заставило пойти на восток?
Он все закончил на Западе, то, что хотел. Практически все основное, Франция, уже все. Бельгия тоже, Норвегия, Дания, все уже.
Ну, на юге еще.
Да, на еще чуть-чуть на юге.
Ну, а дальше. Юг и Англия.
Ну, Англия это отдельно.
Нет, там у него, по-моему, были еще и другие взгляды. Значит, во-первых, то, о чем мы уже тоже сегодня сказали, Лейбенсраум. Лейбенсраум, значит, жизненное пространство. Можно было искать только на Востоке.
Конечно.
Во-первых. Во-вторых, уничтожить, это называется по-немецки «Entlösung der Judenfrage», окончательное решение еврейского вопроса. Это тоже можно было осуществить только на Востоке, потому что
от Польши
большинство евреев жили вот на территории Польши и восточнее. И это тоже это очень важный фактор того, что он сделал в 1941 году.
По-моему. И все-таки никаких, это абсолютно согласно с тем, что Мариуш говорит в отношении Дрангнах-Остен, с другой стороны, со стороны Сталина и Советского Союза, все-таки, да, хотя сталинское руководство действительно к 1939-му, особенно к 1940-му году, спохватилось, что воевать-то не готовы, ни оборонительно, ни наступательно, тем более, никаких существенных данных, даже косвенных, подтверждающих то, что хотели вести войну на опережение, то есть превентивную войну, как это иногда некоторые, опять же, российские историки, и не только российские, говорят об этом, что Гитлер просто упредил удар Сталина, ничего подобного, нет такого. Но вот такого нет, как бы кому-то это не хотелось, этого нет. Другой вопрос, что доминировавшая доктрина отбить врага от границ и бить его на его территории, вот это, конечно, так сказать, методологический крах, да, что кстати, произошло, начиная с 22 июня.
А, Мариуш, а среди польских историков тоже, то есть не тоже, но распространен вот этот вот взгляд на то, что со стороны Гитлера это была в какой-то мере превентивная война?
Против Советского Союза? Нет. Этого взгляда практически нету. Там есть еще один, кроме этих факторов, о которых я говорил, еще один, мало разработан, так скажу, историками. Значит, славянский вопрос. Потому что после евреев он намеревался тоже уничтожить славян. Но постепенно, не сразу. Сразу они должны быть рабами вот, немцев. А потом уже, если кого-то там можно притянуть к себе и сделать с него немца, так скажу. Но, пожалуйста, гармонизировать его можно, но остальных уничтожить. Это была попытка постройки Третьего Рейха. Там план был на сколько лет? На 1000, если я не ошибаюсь. Вот. Он серьезно об этом говорил. Значит, это не такой взгляд не существует, о котором вы говорите. Практически не существует.
Два вопроса, вот, касающиеся уже ситуации в самой Польше, да, как тогдашней, так и нынешней. Что касается тогдашней ситуации, все-таки как это было, как события 1939 года были восприняты в Польше? Это то, что вот я вижу по фильму того же Вайды, да, в Катынь, вот Катынь фильм, да, судя по фильму, первым кадром, да, когда, собственно говоря, вот этот вход советских войск, если он правильно Вайда передает настроение, то это настроение некого такого предательства, да, неожиданного предательства со стороны Советского Союза, который вдруг вот вошел. Непонятно, в каком качестве вошел, да, то ли агрессора, то ли освободителя, то ли защитника, то ли нападающего.
Все это верно, все это верно, но взгляд доминирующих, вот так скажу, и большинства такой, что это было прежде всего уничтожение независимого государства. После разделов, после основания опять этого государства, это был, ну, такой ужасный удар, очень такой, мы до сих пор помним 1939 год. Потому что много после этого изменилось. Была ужасная немецкая оккупация. Мы потеряли много, 6 миллионов наших граждан, в том числе и 3 миллиона евреев. Ну, а потом уже были под влиянием, так скажу, Советского Союза. Это тоже не до конца было независимое государство. И опять независимое государство
после войны, да?
После войны, после 44-45 года. Значит, 39-й – это такая, ну, веха истории Польши очень важная. И это тоже начало Второй мировой войны. Хотя я знаю, что не все российские даже историки согласны. Они, у них такое мнение, что война в мировом масштабе начинается в 1941-м.
Это нападение на Советский Союз.
Да, потому что это были какие-то локальные конфликты. Есть и такой взгляд. Мы с ним не согласны.
Востоковеды говорят вообще по-другому, что Вторая мировая война началась между Китаем и Японией
1937
году. Есть и такой взгляд. Юля,
знаете, есть несколько нюансов. Ну, во-первых, как может реагировать страна, я имею в виду Польшу, когда ее бьют и в лицо, и в спину. А именно так начиналась польская кампания и Гитлера, и переступившего границу советско-польскую Советского Союза 17 сентября. Кстати, в последнее время опубликованы, наконец-таки, документы о том, что в Германии знали, когда Советский Союз эту границу перейдет, и войска Советского, Красная Армия, я имею в виду. И даже есть документы о том, что в Германии с нетерпением этого ждали. Действия были в значительной степени согласованы. Это тоже о многом, между прочим, говорит, о чем до недавнего времени у нас в историографии было как-то все это глухо. Да?
Вот, сейчас даже вот этот вот так называемый совместный парад в Бресте.
Нет, парад в Бресте немножко другой. Это не
немножко
совсем...
другой? Это... Нет, ну как, парад был... это сам... я так понимаю, что это отход немецких войск на...
Они просто перешли,
они перешли
заранее
границу.
Планированную часть,
Да,
и потом они отодвинулись на другой берег реки Буг, по которому и прошла новая граница.
Я имею в виду, что
парад
это
не был изначально запланированным действием, как
я
раз,
понимаю,
чтобы не,
да,
демонстрировать...
Это свидетельство некой все-таки договоренности и достаточно согласованности действий.
Естественно, а какое, как вторая часть пакта, собственно, вторая часть, да, уже подписанная в сентябре 28 числа, о дружбе и границе. Да. Но слово «дружба» – это такое не случайное слово в этом смысле, поэтому дело не только в самом параде, хотя, да, Кривошеин, Гудериан, Гудериан потом очень, я бы сказала, ностальгически вспоминал, когда его танки шли к Минску, как раз через ту самую границу, сметая на своем пути немногочисленные, так сказать, оборонительные сооружения, он вспоминал о том, что вот еще какие-то там неполных 2 года назад они вот тут, в этом Бресте и дальше стояли рядом. И это один момент. Я хотела о другом еще упомянуть. Вы знаете, вот как раз те самые части Польши, которые отошли к Украине и Белоруссии, став Западной Украиной и Западной Белоруссией, там особый случай. Не надо закрывать глаза на то, что политика польского государства в отношении, так сказать, национальных меньшинств, а это белорусы и украинцы, была, мягко говоря, нелояльной. И в этом смысле советская пропаганда очень активно и очень грамотно работала. Потому что, действительно, угнетение национальных языков, закрытие национальных школ, невозможность книгоиздания на украинском и белорусском языке – это чистая правда. И вот это оскорбленное национальное достоинство, конечно, сыграло, в буквальном смысле, на пользу Красной Армии. И действительно, значительная часть этих частей тогда Восточной Польши восприняла приход Красной Армии как освободительный Понимаете? Что они предполагали, что при советах им будет гораздо лучше, потому что равенство, братство и так далее, как им тогда казалось, будет вот в полную силу исключительно после того, как они освободятся из-под панской Польши. Да? Это тоже такой нюанс, который нельзя сбрасывать со счетов, вот, мне кажется. Ну, а что касается ситуации с вот, советским походом вот, через границу, то и нацистским, который был 1 сентября 1939 года, вы знаете, в этом смысле очень символична судьба Брестской крепости в 1939-1941 году. Это единственная в мире крепость, которая в течение двух лет, с интервалом менее чем два года,
да.
Переживала натиск одного и того же противника, то есть да, Германии, потому что в первый раз тоже немцы брали Брестскую крепость. Вот. Точно так же долго оборонялась и в 1939-м, только это был польский гарнизон. И в 1941-м, причем когда уже прошел пораз в Бресте, один из бастионов Брестской крепости, польский, все так же продолжал отстреливаться. А руководитель, собственно, этой обороны потом погиб в Катыни, между прочим, кстати.
Да, но не только он.
Ну, не только он, да, ну, в частности, он. Так вот, это единственная крепость, которая находилась с интервалом два года в разных государствах и отбивалась от одного и того же противника.
Спасибо за ответ. Я еще один хотел вопрос задать, ну, может быть, тоже Мариуш начнет. Существует ли в современной уже Польше для вас вот... Если существует ли проблема коллаборационизма? И как вы ее рассматриваете? Ну, коллаборационизма того периода, безусловно, да?
Она, скажу так, появилась в последние времена, но не в смысле коллаборационизма, как в государстве Виши. Там как Петена, у нас никакого Петена Кислинга не было, и мы это даже гордимся этим.
Так и не могло быть.
Но и не могло быть.
Другой это режим оккупации.
Другой режим оккупации, но не было тоже никакой политической силы, которая бы рассматривала такую возможность, чтобы идти с немцами вот вместе, с ними там строить какое-то буферное польское государство и что-то там похожего. Но есть вопрос очень острый, но он, мне кажется, уже решен. Значит, это лозунг «Едвабно». Уничтожение польских евреев польскими соседами. Практически сразу после оккупации немецкой в 1941-м, но это ужасная трагедия, страшная трагедия. Мы много об этом пишем, говорим. В каком-то смысле это тоже коллаборационизм, но на основе антисемитизма. Но там было еще и влияние немцев, потому что они были очень рады, что поляки уничтожают евреев. И там согласие с немецкой стороны тоже было. И то, о чем говорила Юлия раньше, что Едвабно находится в районе Белостока. Раньше это была территория, оккупирована Советским Союзом. У нас так говорят. Оккупирована Советским Союзом после 17 сентября. И большинство евреев, вот так это подчеркивают некоторые разные факторы, что они приняли советских солдат очень хорошо. В 1939-м. И поэтому это основа вот этого антисемитизма и того, что случилось в 1941-м. Но это, может быть, не до конца так, но есть очень такой острый и даже, скажу, трагический вопрос в истории Польши. Но мы это, мне кажется, что практически уже до конца преодолели. Есть много книг, там есть памятник, все уже об этом знают, что были такие ужасные события. И я думаю, что это хороший путь к тому, чтобы рассматривать все события, все факторы, даже и самые трагические, и чтобы не думать только так, что мы были всегда жертвой. Это очень важно.
Спасибо. И, может быть, последний вопрос, если, я, может быть, вы ответите. Это вот последние новости, да, как я сейчас у меня сказал, по поводу решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
Вы так говорите, как будто последние новости из Европейского суда узнаем мы. Последние новости вы мне сказали.
Нет, я имею в виду, что вы меня сейчас выбили. Я хочу, чтобы вы ее прокомментировали, да? Это по поводу того, что, значит, Катынь, да, признан военным преступлением, да?
Военным.
военным преступлением. Я почему задаю вам этот вопрос? Некоторое время назад в Москве произошло такое событие, «Библионочь», по-моему, называлось, там по всем библиотекам. Я выступал там в одной библиотеке ночью.
И... Ужас какой.
Да, ну вот так, в Тургеневской библиотеке. И один из вопросов, да, и один из вопросов, который мне задавали, значит, я хотел, вот Катынь. Вот поляки, они же, нельзя признавать эту Катынь, потому что ведь поляки же сразу затребуют компенсацию.
Компенсацию.
Да, вот все у нас крутится вот вокруг компенсации. Такой, ну, какой-то ваш комментарий подход по поводу Страсбургского решения. Это путь к компенсации?
Понимаете, признавать как или не признавать чем? Это все равно то же самое. Точно так же можно не признать электричество, но оно при этом все равно существует. Знаете, много можно чего не признавать. Признать Катынь немецким преступлением, это нацистским преступлением, это неправда, потому что известны, и слава богу, уже наконец опубликованы, в том числе на сайте Росархива. Архивы, значит, все огромное, я бы не говорила, но огромное количество документов, да, прямых и косвенных, говорящих о том, что в Катыни наслаивается одно на другое несколько преступлений, просто несколько событий. Сначала в Катыни, в Медном, это под Тверью, где немецкой оккупации не было вообще, да, поэтому вообще о чем можно говорить. В Харькове, под Харьковом, в Пятихатках и так далее, в Куропатах под Минском были сначала, расстреливались сначала 30-х годов советские граждане, репрессии, попавшие в жернова сталинских репрессий. Потом в нескольких местах были расстреляны поляки, потом поляки расстреляны в 40-м году, я имею в виду, да, вот это, то, что в собирательном смысле называется Катынью, потом там действительно были немцы, которые продолжали расстреливать или пленных, или там кого-то еще. Это 42-43 год, собственно, когда и были при строительстве дороги, да, обнаружены трупы. И тогда, когда Геббельс впервые об этом, геббельсовская пропаганда об этом сказала. Вот, поэтому есть как бы три такие ступени этого преступления. Что касается Страсбургского суда, на самом деле там он констатировал, основной акцент рассмотрения был, насколько я понимаю, да, по публикациям, основной акцент был на том, законно или незаконно прекращение главной военной прокуратурой расследования Катынского дела. Поэтому по поводу вердикт был такой нейтральный. Ну, прекратили, ну да, то есть никакого окончательного решения суд не вынес. Он просто упомянул о том, что Катынь – это военное преступление.
Я хочу, Марио, сказал, просто 30 секунд у нас остается.
Да, я скажу так, что не вызывает у меня никаких сомнений, что это не начало пути к каким-то финансовым компенсациям. Если, может быть, это путь к компенсациям, то только моральным компенсациям. Это нужно членам семьи, которые там потеряли своих близких. Это во-первых. Во-вторых, и это особенно хочу подчеркнуть, что мы в Польше отличаем советское, сталинское руководство от советских граждан. И мы знаем, что большинство жертв сталинизма – это советские граждане.
Спасибо. Это очень важно, то, что сейчас сказал Марио, что это была программа «Цена победы». Я вынужден прощаться сегодня с нашими гостями. Мы с вами прощаемся на неделю. До встречи.
Программа «Цена победы».